разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог», в студии Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. Здесь мы говорим о кино, о сериалах, иногда о книгах и о киноиндустрии, о нашей западной, советской, российской, об истории кино мы иногда тоже говорим. И в ближайшее будущее, даже больше для себя заметочку такую сделаю, расскажу я вам историю итальянской неоклассики. Потому что такие знаковые вещи мы уже обсуждали в наших предыдущих подкастах, но очень удобно для себя, наверное, обходили историю итальянской неоклассики. Обязательно об этом поговорим, но сегодня мы говорим о досуге, о домашнем досуге, потому что, опять же, мы обещали не говорить про пандемию, но не все так однозначно и непонятно, что будет после Нового года. То ли кинотеатры снова будут на карантин, то ли нет. Ситуация в России и в Европе немножко настораживает, но надеемся, что мы прорвемся. Все вакцинируемся, и с нами все будет хорошо, и будем также ходить в кино и наслаждаться премьерами. Но мы поговорим о премьерах на малых экранах, заранее подготавливая себе досуг на новогодних каникулах, их пусть они и через месяц, но тем не менее они же будут.
Надеемся очень.
В нашей работе сложно, да, такие далеко идущие планы ставить. Но тем не менее, сериалы — это важная часть нашей жизни, важная часть киноиндустрии, особенно сегодня с развитием стриминговых сервисов. Буквально на наших глазах стриминговые сервисы активно начинают работать и у нас в стране. И все больше лично моих знакомых уже смотрят фильмы и сериалы по подписке. В основном это российские киностриминговые сервисы. Но и немало среди моих знакомых и подписчиков и западных. Сериалы, Вадим Александрович, расскажи сначала ты, какие сериалы ты посмотрел за последние несколько недель, может быть?
Начнем, так сказать, от малого к большему, да? Я посмотрел российский детективный сериал под названием «Воскресенский» с Юрием Колокольниковым в главной роли.
Это уже заявка на победу. К сожалению, я его не смотрел, но Юрий Колокольников — одна из восходящих звезд российского кино.
Да, он долго уже восходит, и мы знаем, что он засветился и уже в мировых...
В «Игре престолов».
Да, и в «Игре престолов», в мировых сериалах и фильмах. Что касается этого сериала, его снял режиссер Дмитрий Петрунь. Я не могу сказать, что он вызвал у меня какие-то однозначно позитивные и понятные чувства при просмотре. Дело вот в чем. Там все очень красиво. Конечно, это дореволюционное время, детектив. И, как бы ты знаешь, честно говоря, на этом я бы описание сериала для себя закончил. То есть снято все очень красиво, атмосферно. Действие, напомню еще раз, да, происходит в царской России в начале 20 века. И вот Колокольников играет доктора Воскресенского, который помогает там жандарму расследовать всякие детективные запутанные истории и преступления.
Ну, это, я так понимаю, эдакая смесь доктора Хауса, больницы Никербокер и Шерлока Холмса.
Вот ты знаешь, там больницы, как бы, ну, можно, наверное, тоже с натяжкой ее туда притащить. Да, это больше такой задел под Шерлока, наверное. Да, мы знаем, что был Шерлок прям совсем-совсем похожий, в прошлом году выпущен в российский кинопрокат. Здесь все очень, еще раз повторюсь, красиво, но сделано как будто, ты знаешь, как объяснить. Вот ты приходишь в какой-нибудь ресторан или кафе, в котором вроде бы все хорошо, да, вывеска.
Интерьеры.
И к блюдам у тебя, в принципе, и к ценам нету никаких претензий. То есть все в таком, как положено, середнячке. Но вот чего-то ты там найти не можешь. Ну, поел, грубо говоря, как дома. Часто мы хотим, наоборот, поесть как дома.
Удивительным образом все перевернулось.
И вот он оставляет именно такое послевкусие. Ты вроде как поел, но вывеска, антураж, заявки на актеров. Я ожидал чего-то большего. И я, честно сказать, думаю, что это не совсем роль Юрия Колокольникова, вот честно говоря.
А, ну,
то есть
вот
не потому, что он
проблема.
Плохой актер. этот персонаж, он все-таки, я его видел бы, наверное, чуть-чуть по-другому.
Людоедом в «Игре престолов», да?
Да.
Одичалым.
Да, то есть там нету особенного драматизма, нету особенных каких-то психологических ходов, там, саспенса, суперзагадок или чего-то. Вот там все идет, как идет, знаешь. Честно говоря, как будто бы переодели актеров, которые играли в каком-нибудь сериале. Знаешь, вот есть такие сериалы, которые, например, про «Следственный комитет». И там вот у них такая красивая студия, да, в которой они сидят, там большие экраны, какие-то ДНК-лаборатории.
И сериал вот они... называется «След», который ты описываешь.
Да, да. Вот они такие все красивые, ходят из одного помещения в другой, расследуют, друг другу чего-то показывают, и все очень так чинно и благородно, да? Там, конечно, чинно и благородно, тут попало в точку. Момент этот исторический царской России, начало 20 века, показан хорошо. Но я честно скажу, это на любителя. Я не могу сказать, что, друзья, не смотрите этот сериал. Посмотрите. Рекомендую. Может быть, я не прав, но на этом и построена и наша программа, и мир кино, собственно говоря. Как мы понимаем, всем все нравиться не может. Да и не только кино.
Ну, о плюсах могу сказать, что 12-й год, Санкт-Петербург, это практически финальная стадия царской России. И вот-вот грянет революция, революционные настроения еще сильны, уже сильны, и много об этом разговоров. И эпоха эта, на самом деле, очень классная, очень атмосферная. Именно, ну, где-то, наверное, с середины средних веков до нового времени прогресс начинает все ускоряться и ускоряться, и вот эти, например, направления стимпанка, это уже современные какие-то вот такие вещи, они берут, погружают в атмосферу и время именно как раз вот в это время, конец там 18-й, 19-й и начало 20 века, и в этом отношении это должно быть как минимум атмосферно. Ну и плюс Юрий Колокольников неплохой актер, может быть, вернее, даже хороший актер, может быть, они немножко, создатели, не попали с кастом и не докрутили. Насколько я знаю, это еще один российский стриминговый сервис снял этот сериал. Что в этом хорошего? В развитии стриминговых сервисов и в появлении множества вот таких сериалов. Во-первых, у них не остается возможность, вернее, они не так сильно подстраиваются под телеэфир, потому что телевидение диктует свои законы, и телефильмы, телесериалы, они работают немножко по другим жанрам. Если только, ну, в Штатах особенно это было раньше распространено, это были сервисы, кабельные каналы. Ты подписывался на кабельный канал, у них было очень много денег, и они снимали конкретно для своего конкретного зрителя определенный сериал. Так появились значимые сериалы там, начала 21-го, 10-х, там, нулевых и дальше. Сейчас это переживает второе рождение, вот, такое, вот такая штука, и стриминги теперь диктуют, куда будет идти, в каком направлении будут двигаться сериалы и кинопроизводство. Опять же, учитывая относительную свободу, которую дает выпуск сериалов вне рамок телевидения, и стриминги дают такую возможность. Там со стримингом, кстати, на прошлой и позапрошлой неделе появилась новость, что в России хотят немножко ограничить... Ну, я бы не стал называть это цензурой, но ограничить некоторые моменты в сериалах, в производстве контента, это они хотят запретить мат, и там некоторые девиации хотят внести запрет на показ. Об этом очень много до сих пор спорят, и непонятно, куда все это дело придет. С одной стороны, на телевидении мы этого не видим, и это... не мешает создавать там шедевры на ТВ. А с другой стороны, многие говорят, что это может быть там элементом цензуры. Но что хорошо в цензуре и цензурировании, это дает возможность тебе, как автору, искать обходные пути и искать дополнительные художественные приемы, чтобы обойти вот эти запреты. У автора появляется возможность делать что-то еще более качественное, еще более изобретательное и не касаться, например, этих тем, а пойти в другую сторону. Это мы видели прекрасно и в Советском Союзе, несмотря там худсовет и все остальное, были прекрасные произведения, в том числе и на ТВ. Это мы видели и в начале там 20 века, когда только советская власть установилась, потом пошла свобода, но потом нужно было двигать идеологию партии, и это сделало огромный вклад в развитие кино в целом.
Киноблог.
Второй тоже неоднозначный сериал, но от которого я и, наверное, многие зрители уж точно ожидают чего-то привлекательного, веселого и такого безбашенного. Называется он «В Бореньке чего-то нет». Это новый сериал «Квартета И». Вернее, даже не новый, это первый сериал «Квартета И», который нам известен по «Дню радио», по «Дню выборов», по... Как назывался этот фильм про звонок? «Обратный звонок»?
«Обратная связь».
«Обратная связь».
«Громкая связь».
Да. Вот эта франшиза, которая по всем кинематографам прошла, и каждая страна посчитала нужным снять. И, ну и действительно, это очень универсальная схема. И ты знаешь, пока я тоже не могу сказать, что я в восторге. Но мы-то тут зудим, дорогие радиослушатели, да, вы, так сказать, сказка в ложь, да в ней намек. История вот какая. Это сериал про съемочную группу. Про киносъемочную группу.
Сериал для нас.
Сериал для нас, да. Максим Виторган играет главную роль режиссера фильма, которому у него какой-то кризис там послеразводный, и он вот чего-то хочет сделать такое. Ему во сне приходит идея фильма. Во сне к нему приходит в первой серии отец его, который скончался давно. Во время диалога во сне со своим отцом его настигает какая-то идея, о чем и как снять фильм. Все действие крутится вокруг съемок фильма, после съемок фильма и в основном, конечно, между участниками вот этого съемочного процесса. То есть там есть все. Там есть актеры, там есть актрисы, есть гримеры, операторы, звукорежиссеры. И ты знаешь, вот как, если говорить о безусловных плюсах, то начальная заставка, конечно, чумовая. Сделана очень клево.
С музыкой Billy's Band.
А музыка Billy's Band там на конечных титрах. Они, кстати, по-моему, перепевают старую песню «Фильм-фильм-фильм», да. На начальных титрах я не знаю, чья музыка, но она очень забойная. И Виторган, там чуть ли не в смокинге, в таком серьезном черном костюме, идет на камеру, камера делает бесконечный отъезд, там все в слоу-мо, он там делает разные движения, и там происходит на заднем плане за ним вот этот безумный съемочный процесс, там взрываются световые приборы, кто-то там ругается, там пиротехники, там какой-то там костер там протаскивают, то есть... С этого момента ты начинаешь думать, ну вот сейчас оно пойдет. И мне, честно сказать, ну, как человеку, который работал на телевидении, который имеет друзей из кино, мне в целом идея понятна и где-то, может быть, даже близка и интересна, да? Ну, то есть я-то все эти истории и люди, которые снимают кино, они их знают. И, наверное, наизусть, а какие-то происходили с каждым, наверное, человеком, который имел отношение к этому процессу. Но вот пока я сейчас там остановился, вот-вот должна выйти очередная серия, и я пока не нашел там какого-то центрового события, такого драматургического, которое бы объединяло всех этих людей. То есть все эти новелки, все эти истории с каждым, они очень бытовые. Да? И это, конечно, показывает вот ту ситуацию, которая часто происходит на киносъемочном процессе. И это мы могли видеть в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель».
«Оттепель», да.
Да.
«Оттепель», я считаю, прекрасный сериал про оттепельные годы в Советском Союзе, про создание фильма.
Вот там была вот эта...
Масштаб.
Там был масштаб, и вот эта история именно с оттепелью, да, которая происходила как раз-таки на заднем фоне этого съемочного процесса и в центре жизни всей страны, переход от сталинской формы правления к хрущевской, когда начинали появляться... Кстати, и фильмы другие, да,
и
если
фильмы,
ты
да.
посмотришь...
Это как раз 60-е годы наши,
да,
любимые.
Когда переставали снимать бесконечные вот эти...
Фильмы-праздники про колхозы, про жизнь на селе. Там же генеральной линией как раз проходит история про то,
их
что...
Их было мало. Вот таких фильмов, типа «Кубанских казаков», их было мало, да, вот там он один, там и еще чего-то. А так все остальное время послевоенное, оно до как раз вот там... 50 там какого-то года, ну, грубо говоря, до смерти Сталина, там же были фильмы все такие, да, там «Иван Грозный», ну, они и во время войны выходили, там «Александр Невский». многое было положено на киноалтарь именно вот для того, чтобы вот таких байпиков исторических, суровых снимать, которые должны были объединить народ сначала до войны, потом во время войны для того, чтобы победить, потом после войны, чтобы перетерпеть, что вот чуть-чуть осталось, мы победили, и сейчас там начнем жить хорошо. И потом вот стали появляться «Берегись автомобиля», «Летят журавли», да, и прочее, прочее, прочее. То, что действительно давало уже воздух какой-то вокруг тебя, которым ты действительно мог дышать. Вот здесь этого нету объединяющего какого-то исторического момента, может быть, да, или какой-то главной, там, я не знаю, детективной или любовной истории, прям, ну, очень главной-главной. Каждый делится своими какими-то проблемами и делает это с точки зрения людей, которые снимают кино, очень хорошо. В театре, в кино мы знаем актеры и участники вот этих съемочных процессов и театральных постановок, они, наверное, себя именно так и ведут. Опять же, сужу по своим знакомым, по своему окружению. Скафнят очень много, да, грустят. С личной жизнью у них все не очень. Кто-то там 8-й раз развелся. Виторган вот там, он в очень таком состоянии, что непонятном действительно, да. Это такое болото, честно говоря, драматическое, даже, я бы сказал, псевдодраматическое. И как из него авторы выберутся дальше, я пока не знаю. Опять же, возьмите и посмотрите 2 серии, потому что в первой серии там нету какого-то такого задела, который бы тебя заставил прям просто вот взять и в ожидании 2-й серии перейти на нее, да? Надо просто посмотреть 2 серии, и вы тогда поймете, ваш этот сериал или нет. Есть шутки квартетовские, и которые нам нравятся, а многие, честно говоря, наоборот, очень сомнительные. Ты знаешь, ну, то есть, если вот, например, сравнивать уровень шуток и юмора, например, там, в фильме «День выборов», да, «Квартета»...
Очень актуальный фильм.
Да, то я бы сказал, что, ну, это писали разные люди. Ощущение было у меня такое, что немного к написанию сценария были привлечены ребята из команды Comedy Club. Ты знаешь, много шуток таких очень двойственных, да? Ну, то есть мы привыкли к тому, что «Квартет И» шутит как-то все-таки более старомодно, что ли, но вместе с тем более утонченно, наверное, да?
Но то, что сейчас не сильно... В главных сценаристах значится Леонид Барац и Ростислав Хайт.
Да, да.
Что я тебе скажу? Ты знал, что эта история... Она отсылает к фильму Феллини 8,5. Возвращаясь к разговору, с чего мы начали.
Я почитал интервью создателей, да, и я, честно говоря, очень сильно удивился, когда прочитал эти слова. То есть, ну, я думаю, не я один, да, видел фильм Феллини 8,5. Ну, кроме того, что там дело строится, опять же, вокруг процесса кинопроизводства, других отсылок я назвать не могу. Да, то есть, ну, это, я бы не ставил это вообще на одну чашу весов и даже не говорил бы, что мы там даже какие-то моменты оттуда дернули, адаптировали и поставили по главу.
Ну, здесь все дело, наверное, в 2 словах. Творческий кризис главных героев и там, и там.
Вот, ты знаешь, ощущение, что... это очень, может быть, кстати, интересный момент. Если они, авторы сериала, перенесли свой творческий кризис в саму историю создания сериала, то тогда я примерно понимаю, почему и зачем они его выпустили, да? Но это такой шаг, в котором ты как бы должен сказать, что, ребята, вот у меня кризис, поэтому вот смотрите, что мы сейчас сделали, да? Выберемся, снимем что-нибудь другое. Может быть. Опять же, нужно понимать, что творческая команда «Квартета И», она очень пошагово, по ступенькам идет по вот этому творчеству. Это была команда сначала, которая делала «Капустники», да, на заре перестройки. Потом они создали свою театральную труппу и свой театр. Потом они сняли свои первые фильмы. Вот сейчас они взялись, хочешь не хочешь, за сериал, потому что это модно, трендово и хайпово.
И много площадок для этого.
Да. Но вот если, например, к вопросу, как они перешли от театральных постановок к кинопостановкам, у меня мало, потому что, например, день выборов тот же.
День радио.
Да, ну вот опять же, да, например, между днем радио я предпочту телепостановку, ну, телевизионную версию спектакля. Потому что, например, в случае с днем радио кино мне не, ну, как бы не очень понравилось именно в сравнении с постановкой театральной. А день выборов... Прекрасно. День выборов залетел просто, я помню, на ура. Второй, кстати, не очень, а первый просто очень прекрасно залетел. И, ну, видно, что они ищут, видно, что они стараются, и понятно, что производство сериала — это все-таки немного другая вещь, чем производство фильма там на 2 часа или на 1.5. И, может быть, в этом все дело, и я надеюсь, что... Эти моменты будут учтены, и мы на вылете через год, может, через какой-то другой период времени, получим другой сериал, в котором учтены эти ошибки. Он интересный, еще раз говорю. Он снят очень достойно и красиво.
И актеры музыка там хорошая.
Актеры хорошие. Там прям не то, что сон, да, актерский, а там, ну, прям по максимуму всех собрали, как они любят, и там уже присоединились люди, которых там не часто увидишь в фильмах «Квартета я», может быть, никогда, Толстоганова, ну, прям много кого, да. Ну, и, соответственно, все актеры, которые принимают участие в каких-либо кино- или театральных постановках «Квартета и». Посмотреть, опять же, стоит для себя, чтобы понять, что и как, потому что опять же, мы отмечаем, да, что, может быть, это настроение, которое они передают, оно сейчас, может быть, очень близко всем. И так же, как сериал «Оттепель» Тодоровского, он показывал вон то воодушевление и все, что сопутствовало ему и вот этому историческому моменту, так, может быть, сейчас на излете, я уже даже запутываюсь считать, там, 2-го или 3-го года пандемии коронавируса, который на нас оказывает влияние, может быть, да, мы сейчас находимся в таком пике, в таком декадансе, вызванном им или еще чем-то. И, может быть, поэтому сейчас вот время такого кино и таких сериалов. Может быть.
Два слова о сериале «В Бореньке что-то нет». Во-первых, удивительным образом нас все-таки судьба и все, о чем мы говорим, подводит к тому, что мы, наверное, уже в следующий наш подкаст запишем про итальянскую неоклассику и разберем фильмы, да, Феллини, Антониони и всех остальных. А второй момент, вот все то, что ты рассказал про него, это все ожидаемо от «Квартета И». И постановка и съемки сериала, они, конечно же, отличаются от съемок кино, как минимум тем, что тебе нужно расписать историю минимум там на 3, 4, 5, 8 серий. И учитывая последние киновоплощения спектаклей «Квартета И», ну вот мне самому они не очень нравятся. Вот по сравнению с теми же «Днем радио», «О чем говорят мужчины», «День выборов», все, что было после вот... там, за 20-е годы уже, да, не за 20, а перед 20-ми годами, как-то вот очень спорно и сомнительно, и не выражает такого желания взять и обязательно посмотреть очередной фильм «Квартета И», как это было, например. Я очень ждал «О чем говорят мужчины 2». Ну, а и «О чем говорят мужчины» в свое время меня очень сильно поразил тем, что вот как раз-таки диалогами и бытовыми сценами, как они могли бы, фантазиями на эту тему. Плюс еще я вот несколько раз пытался ввернуть, что Billy's Band — это такая питерская джаз-блюз-группа, очень своеобразная, с классными песнями. Они принимают участие в этом фильме, они, как ты сказал, играют на финальных титрах. Это тоже того стоит. И, наверное, тут ты прав в том, что нужно просто попробовать посмотреть. Если зацепит, то уже, наверное, не остановиться. И, может быть, опять же, под настроение. Если не зацепить, посмотрите сериал «Оттепель». Оно как раз о предчувствии перемен, о том, что не только в киноиндустрии, в стране что-то меняется, появляются новые герои, новые персонажи, те же самые там операторы, режиссеры и актеры хотят чего-то нового, выйти за определенные рамки. И это... как раз и подарила нам прекрасные картины оттепельные, о которых мы тоже упомянули.
Есть, понимаешь, моменты, да? То есть вот когда я говорил о шутках, да? Почему я говорил о том, что мне кажется, что привлекли каких-то молодых сценаристов, которые, может, остались даже за кадром, да, и в титры не попали, из камеди. Ну вот, например, там есть момент, когда главный оператор фильма, его Агранович играет, проходит... Очень, кстати, похож на оператора моего приятеля, который сейчас в Питер уехал. Ну, прям вот копия, ты знаешь, и одевается так же. Да-да-да. Вот прям один в один. И ведет себя так же. И он, например, шутит, он проходит, слышит там какой-то разговор, когда гримерша или актриса, я сейчас уже... Вот ты знаешь, это тоже вот этот момент, он очень важен. Ты в какой-то момент... Их подписывают все время, этих актеров, да, кто это там? Инна там гример. Или кому они даже звонят. Или там о чем говорят. Такие всплывающие титры все время на экране мельтешат. Но ты забываешь все время связь этих людей. То есть они настолько все... Такое ощущение эпизодические, что ли, да, за исключением вот Костяка, Квартета и даже те актеры, вот тоже
может
та
быть,
же Виктория Тостоганова.
Может быть, Квартет и решил зацепить своим творчеством и поколение ТикТока, где
да.
по 10-30 ну, секунд раз-раз.
Вот,
раз,
но смотри, вот мы все, мы с тобой обсуждали не раз в этой студии, обсуждая кино, например, движение «Мету».
Да, 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 много раз они.
Вот Агранович в роли этого оператора, он проходит мимо этих девушек, которые говорят, что говорят про возраст, что поздно выйти замуж, там, что я там в 60 лет должна еще там выйти замуж, успеть родить детей, кто там меня возьмет. Кто-то там говорит из собеседников, ну, ты не стесняйся, не переживай, может, тебе еще повезет, тебя изнасилуют. Она говорит, да кому я там нужна, там меня насиловать? И проходит Агранович и говорит, ну, вы не теряйте надежды, может, у вас еще не все так плохо, может, вас за углом где-нибудь еще изнасилует. И ты понимаешь?
Претендент на кэнселинг очередной.
Да. То есть...
Этот герой.
И ты думаешь, так, ребята, а чего? Вы вот действительно настолько были самоизолированы во время пандемии, что даже выключили все смартфоны и средства связи и не читали про это движение, которое там происходило. Вы не знаете, что там происходило там с Кевином Спейси, с другими актерами, режиссерами, там с Вайнштейном. И какой шум это вызвало, и в том числе и в СНГ. Ну, то есть, абсолютно, вот, я говорю, какие-то шутки, которые ты вроде хочешь засмеяться, потом думаешь, так, ну я, наверное, должен был засмеяться над этой шуткой там лет 10 назад. Вот это очень сложно. Как будто бы сценарий писался и сериал снимался долго очень. Как Джим Джармуш, знаешь, снимал там по полжизни свои фильмы на свои средства, вот на скреб там на очередную сцену, позвал актеров, снял. Вот такое ощущение. Я не знаю, действительно, может быть, все дело, как это несложно говорить, в возрасте, может быть, действительно, сейчас создатели сериала «Квартет И» решили стрельнуть в другую целевую аудиторию. Очень может быть. Может быть, тогда просто я не там. А может, я сейчас досмотрю до конца и пойму на самом деле всю остроту задумки, зачем все это было сделано. Такого от ребят тоже ожидать можно. Ну, то есть, опять же, да, я еще раз скажу. Сериал неплохой, снят хорошо, есть хорошие моменты, актеров шикарных и ваших любимых там очень много. Посмотрите.
Киноблог.
Возвращаясь на 20 лет назад, даже если быть точнее, на 22 года назад, мы сейчас уйдем совсем в другую сторону, но я привяжу это к тому, что ты сказал про движение МИТУ и возможности шутить и говорить о чем-то важном. Был такой сериал, 22 года назад сняли «Секс в большом городе» на канале HBO. По-моему, он выходил как раз на кабеле. И этот сериал в свое время произвел большой фурор среди женщин всего мира, не побоюсь этого слова, потому что там четыре героини, четыре архетипа женщин, где-то даже, знаешь, архетипы, связанные с мужскими стереотипами, они пытались через свое поведение, через свое общение эти стереотипы победить. И 22 года назад это было революционно, говорить о тех вещах на телевидении, об отношениях, о чем думают женщины, чего они на самом деле хотят, о нашем представлении о женщинах, о представлении женщин об отношениях, о взаимоотношениях с другими людьми. На протяжении 6 сезонов миллионы зрительниц всего мира очень пристально наблюдали за приключениями этих четырех героинь. Среди них есть Кэрри Брэдшоу, она... Вот, признаюсь, только между нами, меня все время немножко коробит от того, что когда она представляется, говорит, я писательница. Она блогер в «Нью-Йоркере». Про «Нью-Йоркер», кстати, мы говорили в прошлом подкасте, когда обсуждали новый фильм Уэса Андерсона. Обязательно послушайте. И, ну, не знаю, тогда это только начиналось, и благодаря этому сериалу, обратите, вот вспомните, внезапно стало очень много молодых девушек, блогерш, которые не стеснялись говорить об отношениях, о своих чувствах. И, по-моему, даже этот сериал породил вот это стремление некоторых людей, молодых относительно, да и нашего возраста, сидеть в кафе за ноутбуком, за чашечкой кофе и работать. И там вот она, наверное, это предтеча эпохи Инстаграма и оголения своего внутреннего мира. Потому что главная героиня Кэрри, о которой я говорю, она этим и занималась. Она писала в таблоиде об отношениях между мужчиной и женщиной, была довольно откровенна. И вот спустя 22 года этот сериал возвращается. И возвращается в эпоху, еще не пост, но продолжается, да, сейчас канцелинг, все равно на волне, уже кто-то пытается вернуться, но пока там особенно успешно, кроме отдельных людей, не получается.
Ты понимаешь, да, и вышло же потом еще много сериалов, в том числе и на российский рынок, которые подражали «Сексу в большом городе», да, там, по-моему, там «Стервы» или как он назывался, там что-то там с Аликой Смеховой. Потом там еще много. Вышел сериал «Антагонист» российский «Холостяки», там Стычкин играл, кто-то, куча известных там актеров, четыре их там тоже было, «Друга», он прям такой был сериал «Антагонист». И он, кстати, был веселый тогда. Но я опять же говорю, да, про то, что может быть тут разница в восприятии, именно историческом, что может быть чуть-чуть это все опоздало. Может быть.
Скажу о своем несколько спорном предпочтении о сериалах относительных клонах «Секса в большом городе». Это сериал «Краткий курс счастливой жизни» Валерии Гай-Германики. Он вышел в 2012 году. Тоже о жизни там, женщин среднего возраста с не очень успешными в личной жизни. Они, может быть, где-то в профессии, где-то успешные, но в личной жизни у них все на самом деле не очень хорошо. И местами это такой спорный сериал, но сыгранный, на мой взгляд, отлично, и наблюдать за приключениями главных героинь даже интереснее, чем за приключениями вот этой означенной четверки. И мне вот интересно, что будет в новом «Сексе в большом городе»? Буквально там через недели-две состоится большая премьера. Там, к сожалению, собралась не вся четверка. Саманта Ким Кэтрол, она знаменитая актриса, известная, наверное, огромному количеству мужчин в фильмах категории «Б», таких сомнительных боевиках. Она там играла любовный интерес главных героев. И вот она одна из этой четверки. Для нашего восприятия даже самая спорная, может быть, героиня по тем временам. Она отказалась участвовать во всем этом деле. И там, естественно, по трейлеру видно, что они учитывают современную реальность, учитывают вот эти мету и новую этику. И мне вот просто интересно, о чем он будет и для кого он снят. Потому что главные героини, ну, прошло уже 20 лет, естественно, они постарше, они ведут себя по-другому. У кого-то с семейной жизнью все хорошо.
Слушай, ну, у кого-то мушкетерам 20 лет спустя это не помешало, на самом деле, по крайней мере, в книге, собраться и еще раз зажечь.
Следующий сериал, о котором мы поговорим, кстати, там играет звезда оттепели Евгений Цыганов. Кстати, кто-то недавно, я читал интервью в каком-то профильном издании о том, что он назвал Евгения Цыганова надеждой российского кино, одним из самых значимых современных российских актеров.
Не спорю.
И он отлично сыграл в «Оттепели», конечно, засветился в паре сомнительных проектов, но он хороший актер, это бесспорно. Расскажи, пожалуйста, о сериале.
Да, это как раз тот сериал, который мне понравился, вот, честно сказать. Сериал «Везет», он еще сейчас в эфире, еще несколько серий первого сезона мы ждем. История очень вроде простая, в каком-то не из городе Н на севере, но очень похожем на Мурманск, признаемся, вот, наверное. Где-то на севере герой Вадима Цыганова, бывший спортсмен, он занимался ледовым спидвеем, вот на мотоцикле гонял по льду.
Вау, я даже не знал, что такое бывает.
Да, да. Ну, слушай, там север, там, наверное, не по льду ездить.
Там любая гонка на любом транспорте – это по льду.
Да, там все время висят вот эти надписи старые как раз на вот этом мотодроме. ее несколько раз показывают, «Север для жизни» или что-то там «Север, чтобы жить», да, ну и ты понимаешь, что, ну да, понятно, то можно, конечно, наверное, жить везде. А я сейчас ничего не хочу сказать, может быть, это действительно прекрасные места, потому что периодически мы сами хотим куда-нибудь вырваться, да, из наших джунглей каменных, и пусть это хотя бы будет тайга или бескрайнее море тайги, или все вообще засыпанное снегом.
Мне, напротив, нравится, да? Такое, да, я бы хотел побывать там, не знаю, в Канаде, в Лапландии и в той же тайге в Сибири.
В Карелии тоже можно, Карелии, да.
В Карелии очень красиво, кстати, я там был, там очень красиво.
Вот, и он бывший спортсмен, в общем, он попал в какую-то аварию во время, видимо, состязаний, если я правильно помню. В общем, по медицинским показателям ему больше нельзя заниматься этим спортом, а он действительно суперзвезда этого мотоспидвея, собрал все, какие возможно, медали, призы, кубки, и он звезда, по крайней мере, вот этого местного регионального уровня, все им восхищаются, на его примере воспитывают детей. И вот теперь ему нужно найти себя и чем-то заняться. Человека выбивает, да, из жизненной колеи. Вот он хотел себя посвятить всю жизнь спорту, но дальше вот не может. И он становится таксистом, таким водителем по вызову, трезвым водителем, в общем. Когда человек перебрал, он набирает номер, и приезжает трезвый водитель и везет тебя вместе с твоей машиной там, куда ты скажешь.
Ремарку позволь вставить. Даже если вы не перебрали, даже если вы слегка, ну да, пригубили,
да, конечно,
обязательно,
конечно,
никогда не садитесь за руль. Да. Во-первых, и у нас тоже услуга трезвого водителя вполне себе доступна.
Да, кстати, с этой точки зрения педагогический сериал отлично, я считаю, отрабатывает, потому что, по крайней мере, хоть и это должно в умах у многих, мне кажется, возникнуть, закрепиться эта идея о том, что действительно не нужно пытаться садиться за руль, если ты вдруг употребил сколько-нибудь алкоголя. Вот, и он возит всех этих людей, и они входят в его жизнь тем или иным образом, он с ними знакомится, и, как правило, еще, знаешь, в чем прелесть? Они начинают ему рассказывать какие-то истории своей жизни во время поездок, во время знакомства, то есть вот этот рубеж между незнакомыми людьми, между одним трезвым и нетрезвым, очень быстро стирается. Человек, который выпил, начинает, ну, доверять, да, человеку, которому он доверил сейчас, можно сказать, свою жизнь и автомобиль. И, пользуясь, видимо, этим, начинают вываливать на него все свои житейские истории. Там от супердетективных каких-то моментов и неприглядных сторон их жизни до просто каких-то криков отчаяния и помощи или просто так кому-то хотелось просто поговорить с кем-то, да, он, вот это его работа, трезвый водитель, он психолог, он просто зачастую просто вынужден слушать откровения зачастую пьяных людей. И они входят в его эту жизнь, там тоже, кстати, очень прекрасный состав.
Актерский.
Очень прекрасный актерский состав. Можно, например, только отметить, что это последняя роль в кино Владимира Меньшова, режиссера, который, к сожалению, недавно от нас ушел. А я думаю, что если Владимир Меньшов согласился принять участие в таком проекте, а он человек был искренний и прямой, я думаю, это не потому, что ему там предложили денег или попросили за кого-то. Он действительно, ему понравилась, видимо, сама атмосфера, вот сценарная этого
сериала. Да, Владимир
Меньшов
совсем не такой человек, исходя из того, что мы знаем. В сомнительных каких-то вещах он бы точно не стал участвовать. Чего только стоит его демарш очень уважительный. Помнишь, на вручении какой-то из российских кинопремий, когда дали главную премию фильму «Сволочи», и должен был вручать Меньшов, и он отказался вручать, он сказал, что это, ну, никак не укладывается в его голове. Вот этот фильм очень спорный на самом деле. И что еще его нужно отмечать, еще его пригласили эту премию вручать. Это очень о многом говорит. И даже спорные относительно фильмы Меньшова, в них, если покопаться, можно найти много чего интересного.
Ну да.
А все остальное — это вкусовщина, я считаю.
И там имя у главного героя Иван, еще понимаешь, это еще тоже отсылает ко всяким сказкам и прочему. И он действительно выглядит зачастую как Иван-дурак, наверное, да? Но вот мы же знаем, как мы относимся в фольклорных произведениях к такому персонажу, как Иван-дурак. Он-то на самом деле не дурак, да? Он такой, он иной. Да, он просто иной, он просто не из этого места, не из этого времени, он как-то подзастрял здесь, и он вот мы знаем, что чего-то произойдет, и он оттуда выберется, и мы поймем, что дураки-то на самом деле те, кого так в сказке не считают. Вот если взять это за основу вот этот момент, то да, друг у него, которого играет Максим Лагашкин, инспектор ГИБДД Михаил Паламарчук, его зовут. Тоже очень интересно. Но вот это вот, он тоже не совсем характерный инспектор дорожного движения. То есть он, видно, что он попал в эту систему и вынужден зачастую делать какие-то вещи, которые эта система его вынуждает. Причем именно система не самого ГИБДД, да, а система отдаленности их районного, там, регионального ГИБДД от центра, от федерального, да, то есть нас тут не видят, и мы тут можем делать какие-то вещи не очень приглядные. Ну и видно, что он их делает без большого удовольствия. Сам по себе это такой персонаж очень добродушный, местами похож, я не знаю, там, ну, с кем его сравнить. Ну, вот, может быть, там, со Слом из Шрека, да, может быть, ну, не настолько безбашенным. Но они действительно дополняют друг друга, вместе оказываются в каких-то интересных ситуациях. Светлана Ходченкова там играет очень...
Юлия Снегирь.
Да, Юлия Снегирь.
Кирилл Кяро, кстати, тоже восходящая звезда российского современного кино.
Кирилл Кяро очень играет прекрасную роль, он играет Равина. Тут, ты знаешь, шутки и ситуации, которые происходят, там пополам, наверное, но это вот такой, не трагикомедия, это драматическая комедия, да, и вот там шуток пополам с какими-то вещами, которые заставляют задуматься, и вот там они очень к месту и очень хорошие, и очень такие, я бы сказал, вот, если мы говорили перед этим, обсуждая сериал «В Бореньке чего-то нет», что... эти шутки отстали.
Уместны, да?
Да, они не всегда уместны и отстали от времени, то вот здесь они как раз очень хорошо ложатся, они соответствуют времени, месту, настроению. В целом это, конечно, такой нуарный сериал, да, то есть, ну, понятно, это север, там это еще пока не полярная ночь, но и видно, что лето у них холодное, но короткое, вот как говорится в шутке.
Слушай, это все звучит как... история, которая сама по себе напрашивалась на экранизацию. Очень странно, что у нас нет огромного количества таких сериалов. И там, например, отдельно про непосредственно самих таксистов. Мне очень нравится шутка, не знаю, насколько она кому смешная, про то, что за каждым успешным мужчиной сидит пассажир такси.
Да, да, да.
Здесь можно и про истории с таксистами снять кучу фильмов и сериалов. И вот про пассажиров, как в сериале «Везет». И еще мне напомнило, когда ты начинал только рассказывать про этот сериал и про главного героя, у меня прям перед глазами появилась картинка. Помнишь, когда персонаж Леонардо Ди Каприо в прекрасном фильме «Однажды в Голливуде» сидит рядом с молодой актрисой, с девочкой, и читает книжку про мустангера, который был самый лучший мустангер, но он уже не может объезжать лошадей, потому что у него травма спины, и он не знает, что дальше. Он сравнивал себя с этим персонажем книги и плакал. И очень такая трогательная, одновременно смешная и жизненная сцена. И вот, видимо, главный герой, которого играет Евгений Цыганов, Иван, он тоже оказался в похожей ситуации, судя по всему.
Да, и вообще там все эти житейские ситуации, которые происходят, они близки и понятны всем. И я хочу отдельно отметить режиссера Владимира Щеголькова. Он появился, по-моему, это был где-то середина 90-х, на нашем небосклоне киношном,
93-м, СНГ, да,
93-м, с фильмом «С днем рождения, Лола». Это был такой очень камерный фильм, там всего было 3 актера, он действительно был камерный, там место ограничивалось, по-моему, только
одной
квартирой.
Да, и одна из них Екатерина Гусева, кстати.
Екатерина Гусева, да, там играла. И ты знаешь, вот тогда мне этот фильм очень понравился, было видно, что влияние на молодого режиссера оказало там и творчество Тарантино, и других режиссеров.
Кстати, у него
было сделано
постер очень,
очень
похож на постер «Криминального чтива», и фильм, оказывается, 2001-го.
А, 2001-го. Ну вот, очень Да, время летит, слушай, да, 20 лет прошло.
Представляешь? А в 93-м он снял свой первый дебютный фильм, который называется «Дикая любовь». Это уже такое очень перестроечное кино, местами даже с уходом в чернуху.
Ну да, он и сериалов тоже много снимал, по-моему, там «Виола Тараканова», что-то там еще. То есть в целом руку он уже набил. И я считаю, что вот это, конечно, находка конца года. Вот этот сериал «Везет». Может быть, и вот опять же, да, мы говорим про настроение. Да. В нем тоже, конечно, ощущается какая-то безысходность, но она не такая, что ну все, да, тоже за ней пропасть. Она именно такая бытовая. И там есть очень светлые моменты, которые откровенно очень радуют, веселят и умиляют. То есть там всего вот в меру. Когда я приводил пример про какой-нибудь там ресторан, да, вот это не ресторан молекулярной кухни, да, но это как раз-таки такой ресторан, вот я все-таки назову его так, ресторан русской кухни такой, знаешь, вот он, там вот эти растягайчики, вот то, что Чичиков ел в «Мертвых душах», останавливаясь в разных трактирах, да, вот в нем всего понемногу есть, и актеры, каждый на своем месте, сценарий, видно, что отработан, режиссура на уровне. То есть, опять же, да, я не дам ему десятку, да, из 10, но это уж точно твердые 7, ближе к 8. И прям посмотреть надо, и вечер любая серия вам скрасит. Ну, не знаю, что еще сказать. Вот сериал «Везет», по крайней мере, из тех, о которых мы сегодня говорили и говорим, вот он наиболее пока мне близок по духу и наиболее вызывает желание посмотреть следующую серию.
Слушай, а вот как ты считаешь, его можно посмотреть, например, утром во время завтрака, когда ты собираешься на работу? Очень часто бывает так, что вечером ты уже слишком устал или очень поздно приходишь с работы, и не всегда тебе хочется вникать. А утром самое то, там, взбодриться, чтобы что-то коротенькое, пока собираешься, поесть завтрак. Можно ли его посмотреть?
Да, там нужно отметить, да, что серии, кстати, не длинные, они там, по-моему, по 25-30 минут, что ли, поэтому...
В самый раз, да?
Да, в самый раз. Ну, как бы, если ожидать вот такого, знаешь, солнечного настроения, как в клипе там Веры Брежневой, как «Доброе утро, все люди, я вас люблю», то, наверное, таким настроением ты от него не зарядишься. Но если ты просто хочешь что-нибудь посмотреть и любишь посмотреть с утра, пока собираешься, то вполне, вполне. Ну, так скажу, настроение он тебе не испортит. Вот такого бешеного заряда энергии не даст, но настроение уж точно тебе не испортится. А из-за каких-то мест, именно сценарных, которые ты увидишь, может быть, действительно, ты почувствуешь какое-то там веселье и радость. Может быть. Вот тут не исключаю, потому что, по крайней мере, я вот смотрел все серии вечером, мне как бы иногда это настроение очень поднимало. Потому что, вот, например, еще раз говорю, эпизод с Равином, а это, конечно, когда он первый раз появился в сериале, это, конечно, блеск. То есть вот там очень тонко обойдены все эти культурные особенности российской глубинки, в которой оказался раввин, который он прям в синагоге служит, то есть он прям настоящий, честный раввин, хотя он им стал, не собирался стать, да, он там стал после там армии или после войны, то есть у него тоже, наверное, там какая-то интересная история,
это
и он,
еще
в принципе,
один
ее
задел,
заслужил.
Да, еще да, один сериал, да.
Он заслуживает ее наверняка, и он частично ей делится, когда появляется, а люди вокруг, они не понимают вот традиций и там иудаизма. Да, и он им вынужден рассказывать, что тут шаббат, я не могу сесть за руль. Они говорят, что ты не можешь сесть за руль, ты выпил? Он говорит, что такое шаббат, его спрашивают инспекторы дорожного движения. А он стоит просто рядом с машиной, которая бросилась вот посередине дороги. Он говорит, ну, праздник, условно говоря. Они говорят, ах, праздник, и поэтому ты не можешь сесть за руль. Проводят свою аналогию, значит, что он выпил. И поэтому
как раз
то...
каждый думает в меру своей испорченности. Да.
И это очень весело наблюдать. Вот такие... обыгрывание таких культурных моментов на таком... Это даже не на грани, это просто очень весело, понимаешь? И никого не оскорбляет, и вот как сейчас принято, да, бояться. Это никого не может оскорбить, но повеселить, заставить может именно каждого. И, может быть, даже заставит человека, который тоже не в курсе, какие герои этого сериала, о том, о чем идет речь, там, что такое шаббат, почему раввин не может с его наступлением сесть за руль или там даже там, нажать кнопку лифта. Просто взять и почитать и узнать это для себя. Он такой толкает на какие-то познавательные моменты.
Ну, это лучшее, мне кажется, лучший эпитет для произведения искусства, когда искусство заставляет тебя думать. Это, конечно, клише, что ты посмотрел, сел и задумался о многих вещах, произвел переоценку ценностей. Вот это все.
Киноблог.
Завершим мы наш подкаст сериалом, который в свое время был дико популярный, очень, но в определенных кругах. Это, наверное, один из первых антигероев, который, ну, настолько захватил сердца людей, во многом благодаря актеру, который исполняет главную роль, Майклу Си Холлу. Он очень приятный и обаятельный человек, но внутри у него есть темный попутчик, как его называют. То есть он служит в полиции криминалистом, и в то же время он серийный маньяк. И он научился жить с этим, он не может это побороть. И он научился жить с этим таким образом, что он служит в полиции, и это позволяет ему узнавать о преступниках чуть больше, чем если бы он был обычным гражданином. И он убивает только других серийных маньяков, да еще более жестоких и серьезных. Спустя там 20 лет Декстер снова вернулся на экраны. Теперь, ну, первый вот, сериал основной, он закончился на моменте, что Декстер, главный герой, подстроил свое самоубийство и уехал на север. Там, по-моему, то ли в сцене после титров, то ли в последних кадрах. Показывается, что он где-то в суровых реалиях, весь бородатый, дровосек, вдали от всех.
Залег на дно.
Залег на дно, но очень далеко от Майами. Майами солнечно, и это первое, что бросается в глаза в новом сезоне, как в последнем возвращении Декстера на малый экраны. Все дело происходит не в солнечном Майами, а где-то на севере, в условном каком-то городке маленьком американском. И там он продолжает жить со своим темным попутчиком, попадает в приключения. Разумеется, там у него появляется антагонист, достаточно тоже серьезный маньяк. С учетом современных реалий, там его деятельность этого маньяка, на которого он должен охотиться, он заставляет, прежде чем их убить, играть людей в разного рода игры. Здравствуй, как бы современность, да, и современные всякие направления. И дальше там возвращен сам Декстер и возвращена актриса, кто и его сестра. Она, к сожалению, погибла в основном сериале. Здесь она появляется как плод его воображения, и их взаимодействие — это просто самое лучшее пока что есть в сериале. Вышло всего лишь несколько серий. Он не так сильно интригует, как старый сериал, но учитывая, что там основные два главных героя, они все-таки есть, и он связан с его прошлым. В какой-то момент он встречается со своим сыном, которого он бросил. Если вы смотрели, вы понимаете, о чем я говорю. Здесь интересно, как персонаж будет развиваться, и авторам нового сериала удается держать некую интригу. Она не такая острая и увлекательная, как было раньше, но, тем не менее, эта интрига есть, и есть тот момент, который заставляет тебя раз за разом следить за сервисами, на которых его можно посмотреть, вышла ли очередная серия. То есть Декстера, если вы смотрели старый сериал, обязательно вам рекомендую посмотреть продолжение. Он, как минимум, вас не разочарует, чего очень боялись фанаты Декстера. А те, кто вдруг пропустил по каким-то причинам старый сериал, если у вас будет время, обязательно посмотрите. Не потратите время зря. Он очень увлекательный, очень интересный. Там многомерные герои и задается много неоднозначных вопросов про мораль, этику и вообще про вот Достоевского здесь всплывает, да, червь ли я или право имею, или как, тварь я дрожащая или право имею. Здесь очень применимо это выражение к этому сериалу.
Класс.
Таким образом, ближайшие ваши выходные, каникулы зимние, вы можете заново сначала включить наш подкаст, послушать сначала про сериалы, о которых мы говорили, и выбрать что-то для себя подходящее, или смотреть, ну, как вы обычно это делаете, вечером, утром. Есть даже один сериал, который вы можете посмотреть утром. Заряд бодрости и веселья при этом заставит вас задуматься. Сериал «Везет» Воскресенского.
Это «Детектив» с Юрием Колокольниковым, да, напоминаю, «Времена царской России». России начала 20 века. В принципе, любителям, я думаю, таких антуражей и таких историй, да, близких к Фандорину, может быть, действительно и зайдет, и там к Шерлоку Холмсу. Все возможно, и еще раз повторюсь, что сериал снят действительно красиво и неплохо. Ну, просто именно, на мой взгляд, уж очень... Ровно. Ровно именно в кинематографическом плане.
Сериал от «Квартета» и про кинематографистов непосредственно в «Бореньке» чего-то нет. Опять же, нужно посмотреть, чтобы понять, цепляет вас это дело или нет. Совсем скоро на малые экраны возвращается «Секс в большом городе». Интригует, что там будет. Просто посмотрим, что там будет. Ну и сериал «Декстер. Новая кровь». Он уже есть, несколько серий уже есть. Посмотрите, и если он вас зацепит, посмотрите обязательно старый сериал. Это был подкаст «Киноблог». На следующей неделе, я вам клятвенно обещаю и заверяю, мы поговорим о неоклассике итальянской обязательно. Тем более наше обсуждение к этому привело, и нам уже деваться некуда. Поэтому слушайте нас на нашем сайте sputnik.kg в разделе «Радио и мультимедиа» на всех подкастовых платформах, которые у вас есть под рукой. Вбивайте туда «Киноблог», там мы обязательно найдемся.
Да что, спасибо Нурбеку Иманову за интересную беседу. Вадим Осадченко, Нурбек Иманов. Мы выходим на радио «Спутник Кыргызстан» по пятницам в 20:05, если вдруг вы любите слушать нас именно в радиоэфире, когда едете в машине или уже приехали домой. Всем пока.
Всем пока.
Киноблог.